Одной из самых больших проблем всех верующих людей является забывчивость. Я думаю, что, наверное, в жизни каждого христианина, во всяком случае, каждого настоящего христианина, был тот момент, когда он, соприкоснувшись с Иисусом Христом и Его жертвой, соприкоснувшись с Евангелием, был потрясен им, был восхищен кровью Иисуса Христа и смертью, которая была принесена за нас, был внутри себя настолько воодушевлен, что посвятил свою жизнь Иисусу Христу. И наша проблема в том, что мы, идя по нашей жизни, имеем так много всего вокруг, что отвлекает нас от Иисуса Христа, и мы постепенно перестаем ценить, перестаем видеть эту абсолютную эксклюзивность, уникальность, чрезвычайную важность и просто жизненную необходимость жертвы Иисуса Христа. И это было одной из причин, по которой Иисус Христос заповедал, чтобы каждый христианин, чтобы все христиане, чтобы дети Божии, они могли регулярно вспоминать страдания и смерть Его на Голгофе. Сегодня у нас очень хорошая возможность вспоминать страдания Иисуса Христа, исследуя один из наиболее ярких текстов, которые говорят об этом. Мы продолжаем наше изучение послания к евреям. Мы сегодня перешли к 9 главе, и мы остановимся на ней немножко. Может быть, 3-4 проповеди возьмем для того, чтобы мы могли глубоко понять смысл того, что здесь написано. Но я хочу вам сразу сказать, что это одна из наиболее ярких глав, которая представлена в Евангелии. Подробно, впечатляюще, ярко, понятно, так, чтобы каждый человек, соприкасающийся с ним, мог по-настоящему возбудить заново свою веру, мог снова увидеть яркость Иисуса Христа. Помните, послание к евреям написано к тем людям, которые в своей жизни, некоторые из них были христианами, некоторые были рядом с христианством, рядом с церковью, но они и те, они перестали видеть яркость Иисуса Христа. И я думаю, что вот это послание, оно как никакое другое, очень актуально для нас с вами, для современного христианства сегодня, потому что это одна из самых больших наших проблем сегодня. Мы очень часто теряем яркость понимания нашего Господа Иисуса Христа. Эта глава расставляет точки над «и» во многих сотериологических спорах. То есть она объясняет сущность спасения, как я уже сказал, предельно ясно, поэтому мы посмотрим на нее подробно. Основные ее тексты, которые говорят о сути спасения, расположены с 11 по 14 стихи. Но до того, как прийти к этому, автор делает такое большое вступление. Он берет целых 10 стихов. И он пытается объяснить историческую реальность. Он пытается показать контекст, в котором вот это служение, искупление Иисуса Христа было осуществлено. Дело в том, что для того, чтобы быть спасенным, недостаточно только признавать историческую достоверность Иисуса Христа. Для этого недостаточно признать важным и полезным Его учение. Для этого недостаточно подражать его высокоморальным качествам. Для того, чтобы быть спасенным, нужно очень просто. Нужно, чтобы он вас спас. И вот эта глава и объясняет, каким же образом Христос нас спас, каким образом он спасает. В предыдущей главе мы подробно говорили о Новом Завете. Мы несколько проповедей посвятили этой теме, достаточно сложная тема, если вы помните, нам приходилось погружаться в этот текст снова и снова. Так вот, для того, чтобы великий и святой Бог мог иметь дело с ограниченными и тем более грешными людьми, для этого нужны были специальные условия, special arrangements, специальные условия, которые позволяли бы совместить одно и другое. Я как-то уже рассказывал, вы не можете подключить свою электробритву к линии, высоковольтной линии электропередач, вы не можете подсоединить ее к сети в 10 тысяч вольт. Для того, чтобы подсоединить ваш бытовой прибор, для этого к линии с высоким напряжением, для этого нужен адаптер, нужен трансформатор, нужно что-то, чтобы позволило бы соединить вот этот прибор с этим великим напряжением. Так вот, для того, чтобы соединить человека с великим, безграничным, абсолютно святым Богом, для этого нужны были специальные условия, нужно было special arrangement, нужно было что-то, чтобы позволило этой связи состояться. Опять-таки, многие люди недооценивают этого. Многие люди, имея неверное представление о Боге, представляют его джинном из бутылки. Абракадабра сказал, и он здесь, тут как здесь тебе, и он тебе сразу обеспечит исполнение всех твоих желаний. Вот такое, к сожалению, представление у Бога, вернее, у людей о Боге. Если мы смотрим на библейское представление о Боге, Бог свят, Бог велик, Бог обитает, помните, написано, в неприступном свете. Знаете, что значит неприступный свет? Свет, к которому нельзя приступить. То есть для того, чтобы вот с этим великим Богом мы, люди, могли каким-то образом иметь связь, для этого нужно было от Бога инициатива, которая специально изобрела адаптер. Изобрела что-то, что позволяет маленькому грешному человеку приходить и соединяться с неприступным светом. Так вот, в Ветхом Завете была специальная структура, которая позволяла это делать. И вот об этой структуре первые 10 стихов 9 главы. Давайте мы прочитаем. Может быть, для того, чтобы понятнее было нам 9 глава, давайте вернемся к концу 8 главы, посмотрим на описание вот этой структуры сначала или ее назначение, и потом посмотрим на ее описание в 9 стихе. 8 глава, 10 стих начнем. «Вот завет, который завещеваю дому Израилеву после тех дней, говорит Господь, вложу законы мои в мысли их и напишу их на сердцах их, и буду их Богом, они будут моим народом, и не будет учить каждый ближнего своего и каждый брата своего, говоря, познай Господа, потому что все от малого до большого будут знать меня, потому что я буду милостив к неправдам их и греховых и беззаконий их не вспомяну более». Здесь сказано о сущности Нового Завета. Очень интересная деталь. Смотрите, здесь написано 12 стих, потому что я буду милостив к неправдам их, и греховых, и беззакониях не вспомяну более. Речь идет о совершенно новом типе взаимоотношений, который Бог провозгласил в Новом Завете. Ее центральным элементом этих взаимоотношений является рождение свыше, то есть новое сердце, новая природа, которую Бог дает в результате сверхъестественного действия. Но вот эти последние слова, они говорят о еще одной грани. Они как раз и говорят о вот этом адаптере. Они говорят о том, каким-то образом Бог сделает возможным, что Он будет милостив к неправдам, и Он грехов и беззаконий не воспомянет больше. Опять-таки, в нашем человеческом представлении нет даже точного понимания греха и его ужасной сущности. Для многих людей грех можно просто так замести под ковер, можно просто не заметить, можно просто проигнорировать. Но для того, чтобы Бог мог сказать вот эти слова греховых и беззакониях, я не вспомяну больше, для этого нужен был объективный реальный механизм, который позволит это сделать. Вот именно этому и посвящена 9 глава, она объясняет этот механизм. Она подробно говорит о том, что для того, чтобы вот эти последние слова стали реальностью, Богу нужно было отдать своего Сына. Богу нужно было совершить глобальное исправление человеческой сущности. Ему нужно было пойти на чрезвычайно великую жертву. Вот почему здесь сказано «я буду милостив». К неправдам. Это было связано с глубиной и широтой Божьего сердца, которое было готово послать Иисуса Христа, послать Божьего Сына. Мы посмотрим на эту главу с нескольких сторон. Сегодня коснемся ее центральной темы, сначала роли Иисуса Христа как центрального элемента Нового Завета. Исследуя тексту, мы рассмотрим его с двух сторон. Во-первых, мы посмотрим на необходимость крови Нового Завета. Что это такое вообще и почему она нужна? Потом посмотрим на ее действенность. Вы никогда не задавали себе вопрос, для чего нужна кровь? Не делает ли это христианство, ну, чем-то схожим с язычеством? Знаете, там всякие разные церемонии, таинственные, мистические. И в этих церемониях используются, ну, всякие разные странные элементы, в том числе и кровь иногда. И для некоторых людей вот понимание крови Иисуса Христа, оно и передвигается в область мистики, суеверия, в область чего-то такого, что не совсем отражает истинную значимость того, какую же задачу выполняла кровь Иисуса Христа и почему она так важна. Ответы на эти вопросы чрезвычайно важны. Не убедившись в них, мы вполне возможно можем прийти к одной из двух крайностей, или же мы впадем в какое-то заблуждение, будем просто тривиально относиться к крови Иисуса Христа как к чему-то обыденному, к чему-то такому очень банальному в жизни. Или же вторая сторона, как я уже говорил, мы можем прийти к какому-то суеверному отношению к крови Иисуса Христа, наделяя ее какими-то мистическими свойствами. И самое главное, мы не сможем правильно относиться к тому, что, согласно Писанию, занимает центральное место нашего спасения. Сегодня, изучая эту девятую главу послания к евреям, мы подробно становимся на важности и практической значимости крови Иисуса Христа, пролитой на кресте за наши грехи. Как я уже сказал, давайте сначала посмотрим на обстановку, в которой эта кровь или это искупление было совершено. И эта первая часть главы, она помогает нам лучше понять контекст искупления. Давайте начнем с первого стиха, 9 глава. «И первый завет, то есть завет Синайский», завет, который был заключен на горе Синай, или Ветхий Завет, так называемый, имел постановление о богослужении и святилище земное. Мы говорили об адаптере, который соединяет великого Бога с грешными людьми. Ибо устроена была скиния первая, в которой был светильник, и трапеза, и предложение хлебов, которое называется святое. За второй же завесой была скиния, называемая Святое Святых, имевшая золотую кадильницу и обложенный со всех сторон золотом ковчег завета, в котором были или где были золотой сосуд с манною, жезл Ааронов рассветший и скрижали завета. И над ним, то есть над этим ковчегом, херувим славы, осеняющий очистилище, то есть крышка этого ковчега называется очистилище, или по-английски его называют mercy seat. То есть вот это вот то место, где пребывает Бог. И дальше он добавляет такую фразу, о чем мне нужно теперь говорить подробно. То есть он не фокусируется на этом слишком много, но он объясняет детали, которые необходимы ему для того, чтобы мы могли понять искупительную жертву Иисуса Христа. Дело в том, что искупление, совершенное Христом, на протяжении многих столетий предвозвещалось прообразно в том, что совершалось в Скинии. Это совершалось каждый день, из месяца в месяц, из года в год. В Скинии совершались специальные действования, специально предписанные церемонии, которые предвозвещали, каждый день предвозвещали то, что будет совершено однажды Иисусом Христом. Дизайн этой скинии, который автор называет здесь святилище земное, он был дан Моисею при его личном общении с Богом на горе Синай. Он был земным или несовершенным отражением небесной реальности. Опять-таки, речь не идет о том, что на небе есть ковчег, и там два херувима его осеняют. Совершенно не так. Речь идет о функции, которую выполняла скиния, и эта же самая функция выполняется небесной скинией. Давайте мы посмотрим немножечко на то, что она из себя представляла. Чтобы вы могли иметь представление, я вам покажу несколько снимков или несколько картинок, что из себя представляла скиния. Вот это скиния самая первая, которая была построена. Скиния, которая была в народе израильском, когда они путешествовали из Египта в землю ханаанскую, и Бог дал Моисею повеление создать эту скинию. Посмотрите, вот это вот размер американского футбольного поля, вот примерно такого размера была скиния, вся вот эта скиния. Вот. Вот сама скиния. Это двор скинии. Здесь это столы, на которых разделались жертвы. Жертвенник. Вот люди отсюда приводили свои жертвы. И вот сама скиния. Вот у нее есть первая часть, которая называется «Святое». И есть вот эта вторая маленькая часть, которая называется «Святое святых». Если вы посмотрите в вашей Библии на текст, который описывает, что же там происходило, так вот вы можете увидеть, что когда люди приводили свою жертву, жертва была заклана здесь. Вот здесь происходило жертвоприношение, по сути. И потом священники, они распределяли эту жертву. Часть этой жертвы сжигалась, часть жертвы уходила на пропитание священникам и левитам, часть жертв отдавались тому, кто принес эту жертву. Но потом совершалось самое главное. Кровь этой жертвы, брали кровь этой жертвы и вносили вот сюда. И вот здесь стоял специальный, здесь мы только что читали, что в этом месте святое, которое называется, здесь стоял светильник, и священники должны были два раза в день приходить туда и поддерживать свет, поддерживать огонь, чтобы светильник продолжал светить. Вот. Кроме того, там стоял стол, по нашей русской Библии это трапеза или трапеза, кстати, ударение можно и на одно, и на другое слово, не слово, а букву ставить, да, точно. Вот. Так вот, слово «трапеза» – это буквальное звучание греческого слова. Греческое слово, которое здесь стоит, оно и есть «трапеза». И если перевести его на русский язык, это «обеденный стол». То есть, когда люди говорят «трапезничать», это значит «сесть за обеденный стол». Это старое русское слово. Так вот, там стоял стол, обеденный стол, на котором лежали 12 хлебов, так называемые специальные хлебы, хлебы-предложения, сделанные из специальной муки, из особой муки, особого помола муки. Вот эти хлебы менялись один раз в неделю. То есть каждую субботу священники должны были положить туда новый хлеб. Это хлеб, хлебы предложения назывались. Старые хлебы забирались, и их ели священники и левиты. То есть они оставались для пропитания семей священников. Речь идет о том, что вот эта точка, в которую... Да, кроме того, там была кадильница в этом месте. То есть когда приносилась жертва, священник брал кровь, и он с этой кровью входил туда, в это святое, для того, чтобы предстать пред Божье лицо. Хлебы предложения говорили, что мир наступил. И мы теперь готовы с Богом иметь пир, мы готовы с Богом иметь вот это общение. То есть священник, представляя народ, приносит во святое не жертву, он приносит кровь. Кровь свидетельствует о жертве. Следующая часть, вот эта вот, маленькая часть вот эта, это святое святых. Вот в это место мог входить только первосвященник. И он входил только один раз в год. И только с кровью специальной жертвы, которая принесена за весь народ. Был специальный день искупления, Day of Atonement по-английски. В этот день искупления приносилась специальная жертва за весь народ. И с кровью этого жертвенного животного священник входил сюда. И вот там, где стоял этот ковчег, и над этим ковчегом были два херувима, и вот эта верхняя крышка ковчега, которая называлась очистилище, священник приносил эту кровь туда, потому что там стояло облако, и там пребывал Бог. Вот смысл жертвоприношения Ветхого Завета. 6 стих. При таком устройстве в первую скинию всегда входят священники совершать богослужение, а во вторую однажды в год один только первосвященник, не без крови, который приносит за себя и за грехи неведения народа. Этим Дух Святой показывает, что еще не открыт путь во святилище, доколе стоит прежняя скиния. Во время Соломона прежняя скиния была заменена храмом. Мы можем увидеть этот храм, есть примерное представление, или же по описанию художники нарисовали картину. Посмотрите, этот храм уже больше, Вот размер американского футбольного поля. Этот храм уже больше существенно, чем Скиния. Но если... И он, конечно, торжественнее, он убран золотом. И здесь было очень много всякого разного богатого убранства. Вот. Но суть его осталась такой же точно. Вот это первая его половина, куда входили священники. И вот это вторая часть, которая называется «Святое святых». Или «Holy of Holies», или «Most Holy Place». Вот, вот это святое святых, точно так же там стоял ковчег завета, и в ковчеге завета были скрижали, был жезл Ааронов, который расцвел, был сосуд золотой с манной. Суть всего этого явления в том, что там пребывал Бог. Если мы посмотрим дальше, после этого храма был храм, который построил Неемия, он выглядел примерно так, как... Нет, верни назад. Он выглядел примерно так, как этот храм, только у золота меньше было, у них денег не было, поэтому они не могли построить такой золотой. И потом однажды, уже непосредственно перед пришествием Иисуса Христа, Ирод построил, или по-русски можно сказать, отгрохал огромный храм. Если ты нам включишь следующую картинку. Вот посмотрите футбольное поле, размер, и видите, какой храм. То есть храм просто был чрезвычайно великолепный. Вот почему ученики, помните, говорили, глядя, выходили из города и говорили Христу: «Посмотри на эти великолепные стены, на это великолепное здание». Заметьте, добавляется великолепие. Кстати, если кто-то из вас был в Иерусалиме, или если вы будете, планируете быть в Иерусалиме, то вы можете попросить своего гида, это тот экзибит или тот, по-русски не знаю, как это называется. Короче, артефакт, и тоже, наверное, и так. В общем, очень интересная вещь, которую нужно посмотреть, выставка, да, точно, которую нужно посмотреть, которую очень редко показывают. Это вот уменьшенная модель или макет Иерусалимского храма, Иродова храма. Он примерно 50 метров на 50 метров, вот такой большой. Вот, его сделали тогда, когда Восточный Иерусалим был закрыт, и поэтому, когда туристы приезжали, им показывали, не могли показать гору вот, храмовую, а показывали вот эту часть. Так вот, он вот точно такой. Вот этот, ну или подобный вот тому, что здесь вы видите на этой картинке. Здесь вы видите, уже подробно описано. Здесь двор язычников, здесь двор женщин, здесь специальное там для назареев, для места для прокаженных там и так далее. Всякие разные места. Но сущность того, что здесь происходило, вся одна и та же. Заметьте, это вот это помещение, которое состоит из двух частей. Есть святое и святое святых. И священники заходили сюда с кровью. Они заходили в присутствие Божие, принося кровь, которая означала жертву или символизировала жертву, свидетельствовала о жертве, которая была принесена. Посмотрите 9 стих. Она, это скиния, есть образ настоящего времени, в которое приносятся дары и жертвы. Дальше послушайте, самое важное. Не могущее сделать в совести совершенным приносящего. Заметьте, скиния была сначала простая, из ткани сделана. Потом построили храм, потом Ирод вообще храмище сделал, огромнейший храм сделал. Но сущность того, что происходило там, не изменилась от внешнего убранства. И проблема была в следующем. Эти дары и жертвы не могли сделать совершенными в совести тех, кто приносил жертву. И которые с яствами, питаниями, различными омовениями, обрядами, относящимися до плоти, установлены были только до времени исправления. Проблема Ветхого Завета и всех его атрибутов была в том, что они не смогли, не могли, не были способными изменить людей, изменить совесть этих людей. Это был только образ. Кстати, слово «образ» – это слово, которое на русский язык часто переводится как притча, параболе, или же что-то иллюстрирующее настоящее, что-то показывающее настоящее. Так вот, основным даром, который священник и первосвященники приносили в присутствие Божие во святилище, была кровь. Вот почему мы говорим сегодня о крови Нового Завета. То есть проблема была в крови. которую приносили. Кровь не обладала достаточной силой, чтобы сделать совершенной совесть людей, которые приносили жертв. В чем заключался смысл и действие крови? Как я уже сказал, кровь сама по себе не обладает какой-то магической силой. Это не талисман, который отпугивает бесов и отводит беду. Когда Писание говорит об особой роли крови в спасении от грехов и в установлении общения с Богом, оно имеет в виду его специфическую объективную суть. Мы сейчас посмотрим на эту суть, в чем она заключается. Если вы внимательно почитаете Священное Писание, вы обнаружите, что Писание во многих местах говорит о том, что кровь символизирует жизнь. То есть кровь, она соединяет все органы человека, и не просто соединяет веревкой, она жизнью соединяет. Кровь – это уникальное такое Божий дизайн, Божие изобретение. Кровь, она приносит в каждую клетку питание, она приносит в каждую клетку кислород, и она забирает из каждой клетки продукты распада, которые нужно вывести из организма. Таким образом, кровь, тогда еще, когда люди не понимали всей сложности медицины, они ясно понимали, что нет крови – нет жизни. Есть кровь – есть жизнь. И поэтому с самого начала Бог говорил, когда Он говорил о жизни, Он говорил о крови. Вот, например, одно из мест, Бытие 9:5. «Я взыщу и вашу кровь, в которой жизнь ваша». Взыщу ее от всякого зверя, взыщу также душу человека от руки человека и от руки брата его. Заметьте, здесь ясно проводится параллель или знак равенства можно поставить между словами «жизнь», «кровь» и «душа». То есть это три слова, которые используются здесь в одном и том же смысле. То есть он говорит о том, что, кстати, душа – это еврейское слово «нефеш», которое переводится часто как «жизнь». То есть пролитая кровь в данном случае символизирует отданную или отнятую жизнь. В этом суть того, что, с чем связано это слово. По этой причине Бог и запретил евреям употреблять кровь в пищу. Кровь животных имела особое предназначение. Она должна была использоваться в качестве средства очищения души и восстановления общения с Богом. Левит. Книга Левит, 17 глава, 11 стих. «Душа – тело в крови». Некоторые, кстати, люди пытаются здесь духовную какую-то сущность увидеть, что, оказывается, наша душа имеет физическое место обитания, она в клетках крови находится. Вот. Но в действительности подставьте под это слово «жизнь». «Жизнь – тело в крови». «Я назначил ее, то есть кровь, вам для жертвенника, чтобы очищать души ваши». Ибо кровь сия душу очищает. Потому я и сказал сынам Израилю, ни одна душа из вас не должна есть крови, и пришелец, живущий между вами, не должен есть крови. Более того, в послании к евреям говорится о том, что без пролития крови не может быть очищения грехов. 9 глава 22 стих. Да и все почти по закону очищается кровью, и без пролития крови не бывает прощения. Мы достаточно много уже посмотрели на эту тему, очень интересную тему. И здесь мы можем прийти к выводу. Главная причина, по которой для прощения грехов необходимо было пролитие крови, как раз и заключается в том, что она символизирует отданную жизнь. Когда человек был сотворен только, или Бог сотворил первого человека, Бог объяснил человеку один чрезвычайно важный закон, точно такой же закон, непоколебимый, как все остальные законы. Он говорит, если ты согрешишь, если ты нарушишь мои повеления, смертью умрешь. Этот Божий закон невозможно нарушить. Его невозможно видоизменить, его невозможно отменить, его невозможно обойти, его невозможно преуменьшить его значимость. Он действует точно так же, как отпущу я сейчас вот эту указку, и она упадет. Вот точно так же неизменно действующий Божий закон. Вот почему апостол Павел говорит Римлянам 6:23, «Ибо возмездие за грех – смерть». Пролитая кровь всегда означала чью-то смерть. Вот почему священники с кровью входили в храм. Потому что эта кровь говорила, кто-то умер за грех, который был совершен. Грех вызывает смерть. Возмездие за грех – смерть. Эта смерть неизбежна. Теперь для того, чтобы Богу спасти нас от смерти, нас, грешников, от смерти, для этого нужна была кровь. Входя во святилище с кровью животных, жертвенных животных, священники и первосвященники приносили в Божье присутствие свидетельство о том, что за грехи народа была пролита кровь, что кто-то умер. Проблема была только в том, что кровь животных могла бы быть только образом той крови, которая освобождает от греха. Но сама по себе кровь животных, она не способна была очистить душу от греха по простой причине. Дело в том, что кровь животного представляла собой, символизировала жизнь животного. Жизнь животного не была эквивалентна жизни человека. Для того, чтобы очистить душу человека от ее греха, для этого нужно эквивалент крови принести. Вот почему здесь написано, что жертвы или крови животных было недостаточно. Жертвы Ветхого Завета обеспечивали доступ к Богу, но этот доступ был, во-первых, косвенным, то есть не напрямую, а через священника. Никто из людей не входил даже во святое, а не говоря уже о святое своих. Только священники и первосвященник могли это сделать. Кроме того, он был временным, то есть на следующий день, через месяц, через год, опять нужно было приносить жертву, и опять нужно было, чтобы священник с ее кровью вошел в Божье присутствие во святилище скинии или храм. Кроме того, этот доступ был условным. Что значит условно? Сами по себе жертвы не способны были сделать человека действительно чистым, в сущности того, кто он был. И жизнь животного, она только символизировала жизнь человека, это только был образ. За человеческий грех должна была быть уплачена человеческая жизнь. Вот почему здесь сказано так, 9 стих, она есть образ настоящего времени, в которое приносятся дары и жертвы, не могущие сделать в совести совершенным приносящий. Вот почему нужна была жертва Сына Божьего. И мы переходим сейчас ко второй части действия крови Нового Завета. Следующий стих начинается противопоставлением «но» и говорит о потрясающем действии жертвы Иисуса Христа. 11 стих. «Но Христос, первосвященник будущих благ, придя с большей и совершеннейшей скинию, нерукотворенную, то есть не такого устроения, и не с кровью козлов и тельцов, но со своею кровью, однажды вошел во святилище и приобрел вечное искупление». Помните, что автор пишет послание для того, чтобы помочь своим читателям увидеть истинную ценность Христа, его искупление и абсолютную незаменимость того, что сделал Иисус Христос. Прежде всего, здесь написано, что Иисус, в отличие от земных первосвященников, имеет доступ не в земную несовершенную скинию, а в самое небо, в небесное святилище, в место постоянного пребывания Бога. Здесь небольшая коррекция должна быть в переводе. Здесь написано так: «Но Христос, первосвященник будущих благ, придя с большую и совершеннейшую скинии». Вот это вот словосочетание или эта фраза немножечко неточно выражена. Точнее, нужно сказать так: «Придя через большую и совершеннейшую скинию». И в английской Библии, скорее всего, вы можете увидеть это действительно так. Посмотрите. When Christ appeared as high priest of the good things to come, he entered through, через the greater and more perfect tabernacle. То есть, он, помните, в 4 главе написано, что мы имеем первосвященника, прошедшего небеса и вошедшего во святое святых, вошедшего в непосредственное Божье присутствие. Но самое главное, что здесь написано, что этот первосвященник вошел во святилище не с кровью животных, а с настоящей кровью, со своей непорочной кровью Божьего Сына, Бога-человека, Иисуса Христа. 13 стих. Ибо если крови тельцов и козлов, и пепел телицы через окропление освящает оскверненных, дабы чисто было тело, то коль ми паче кровь Христа, который Духом Святым принес себя непорочного Богу, очистит совесть нашу от мертвых дел для служения Богу живому и истинному. Друзья, вот это сердцевина Евангелия. Кровь Иисуса Христа – это главный символ Нового Завета. Иисус сказал об этом ученикам своим во время их последней вечери. Он говорит, Луки 22 глава 19 стих, «И взяв хлеб, благодарив, преломил и подал им, говоря, сие есть тело мое, которое за вас предается, сие творите в мое воспоминание. И также и чашу после вечери, говоря, сия чаша есть новый завет». И дальше он говорит, «в моей крови, которая за вас проливается». Христос категорично заявляет, что Новый Завет, этот new arrangement, этот новый адаптер между Богом и людьми, который позволяет людям войти в Божие присутствие, он заключается в крови Иисуса Христа. Что это значит? Это значит, что Новый Завет был заключен благодаря драгоценной жизни Сына Божьего, Иисуса Христа, отданной за наши грехи. Помните, мы говорили, что такое кровь? Кровь символизирует отданную жизнь. Она говорит о том, что жизнь была здесь отдана. Она говорит о том, что смерть здесь настала этой жизни. То есть конкретно эта жизнь была вложена, она была инвестирована. Когда Иисус вошел во святилище неба, Он вошел со Своей кровью. Смысл заключается в том, что жизнь Его, как Бога-человека, была отдана за грех. Этой жизни было достаточно для того, чтобы внести цену за наши с вами прегрешения. Вот почему апостол Петр называет эту кровь драгоценной. Опять-таки, речь идет не в том, что молекулы этой крови стоили миллиарды. Речь идет о том, что эта кровь представляла драгоценную жизнь чистейшего, непорочного Сына Божьего, который прожил праведную жизнь, который прожил совершенную жизнь, который был сам по себе величайшим благородным и красивым, и чистым, и любящим, и славным. И вот эта вот славная, великая жизнь была отдана за ваш и за мой грех. Вот почему она драгоценная. «Зная, что нетленным серебром или золотом, 1 Петра 1,18, искуплены вы от суетной жизни, преданной вам от отцов, но драгоценную кровью». Вот что значит драгоценная кровь. Это драгоценная жизнь Иисуса Христа, которая была отдана за тебя и за меня, дорогой друг. Ценность крови Иисуса Христа – это ценность Его великой, чистой, непорочной, божественной жизни, отданной за нас на кресте Голгоф. И с этим связано чрезвычайно много, друзья. Это не талисман, это не мистика. Это не просто так, как некоторые люди, знаете, в суетности используют «I plead the blood of Jesus». Это совершенно другой смысл. И каждый раз, когда мы участвуем в вечере Господней, мы осознаем, что драгоценная жизнь была отдана за меня. Осознание этого поражает. Оно содержит в себе настолько много, что об этом можно говорить постоянно. Автор этого послания подчеркивает несколько наиболее важных элементов прямо здесь, и потом мы еще поговорим об этом в следующих двух проповедях, в следующее воскресенье. Первое, что мы видим здесь, это жизнь Иисуса Христа, отданная за нас, что было выражено в крови, что было принесено в небесное святилище, в Божье присутствие, эта жизнь обеспечила нам вечное искупление. Она была очень мощная жизнь, отданная жизнь. Она имела колоссальную силу. Так, кстати, еще одна очень важная тема, друзья. Сила каждого из нас заключается в том, насколько мы отдаем Богу свою жизнь. Мы всегда думаем наоборот. Мы думаем, что наша сила в том, насколько мы больше получим сами. В действительности наоборот. Вот Иисус Христос это продемонстрировал очень ярко. Давайте еще раз посмотрим 11-12 стихи. Но Христос, первосвященник будущих благ, придя с большую и совершеннейшую скинию, не рукотворенную, то есть не такого устроения, и не с кровью козлов и тельцов, но со своей кровью, однажды вошел во святилище, и, смотрите дальше, приобрел вечное искупление. Прежде всего, искупление. Что это значит? Это значит, что крови Иисуса Христа, которая представляла Его жизнь, была достаточно, чтобы в действительности выкупить. Слово «искупление» означает, это юридический термин, который означает освобождение кого-то от из рабства или же от той жизни, в которой он был, освобождение с внесением платы. Кстати, вот здесь очень многие люди, они теоретизируют, а кому же была заплачена цена? Вот здесь написано, кому она была внесена в святилище. Это была жертва, которая, кровь Иисуса Христа, это символ жизни, отданной за нас. Иисус Христос вносит эту жертву, и знаете, что происходит? В этот момент происходит умилостивление, вот это mercy seat, вот это очистилище по-русски названо, вот эта вот крышка ковчега, которая символизировала то, что когда принесли эту жертву, эту кровь приносили, и Божья справедливость успокаивает. Это то, что произошло, когда Христос вошел во святилище. Посмотрите, Римлянам 3:24 объясняет этот же факт с другой стороны. «Получая оправдание даром по благодати Его, искуплением во Христе Иисусе, дальше, которого Бог предложил в жертву умилостивления». В чем умилостивление? В крови Его. Через веру для показания праведности Его, с Его Божьей праведности, в прощении грехов, соделанных прежде. Бог не может просто так простить грех. За грех должна быть внесена цена, и эта цена должна быть адекватной. Это не просто так, как некоторые родители говорят своим детям, ну давай ты копеечки собирай, и как насобираешь, тогда я тебе что-то куплю. Но он или она там насобирала 3 копеечки, ну и папа добавил туда еще 3033, вот, и после этого пошел и купил что-нибудь. И вот некоторые люди себе представляют так, и прощение может быть. В действительности для того, чтобы этот долг заплатить, нужна настоящая адекватная цена. Вот почему здесь и написано, что Бог предложил в жертву умилостивление в крови Его для показания праведности Его. Кроме того, автор послания к евреям называет это искупление вечным. Посмотрите, но со своей кровью однажды вошел во святилище и приобрел вечное искупление. Знаете, почему это вечное искупление? Потому что проблема решена. Почему не было вечного искупления во время жертв животных? Потому что проблема не была решена. Потому что приносили жертву, а проблема оставалась. Человек выходил назад, и он опять жил в той же самой грешной ситуации. Ему снова нужно было приходить и восстанавливать это общение. Здесь сказано, что жертва Иисуса Христа, этого совершенного, праведного, божественного человека, который жил здесь на земле, он прожил праведную жизнь, он добровольно отдал себя в жертву, он совершил наше искупление, и это делает процесс полностью завершенным. К этому процессу нечего добавить. Просто невозможно. Невозможно к нему что-то добавить. Это абсолютно полностью завершенный процесс. Он настолько эффективен, что он абсолютно гарантирует, что никогда не понадобится опять. Второе, что делает жертва Иисуса Христа или кровь Христа, она очищает совесть. Давайте еще раз вернемся, 13-14 стихи. «Ибо если кровь тельцов и козлов и пепел телицы через окропление освящает оскверненных, дабы чисто было тело, то коль ми паче кровь Христа, который Духом Святым принес себя непорочного Богу, очистит совесть нашу от мертвых дел для служения Богу живому и истинному». Что происходит? Вот здесь сравниваются две вещи. Кровь тельцов и козлов и пепел телицы. У нас нет сейчас долго, много времени, чтобы об этом подробно говорить, но речь идет о церемониальном очищении. Когда люди соприкасались с мертвыми или же с прокаженными, или с кем-то нечистым, то должна была совершаться специальная жертва, в которой употреблялся, использовался пепел рыжей телицы. Это своя история, очень интересная история, связана с интересными элементами в Ветхом Завете. Смысл ее в следующем, что в этой определенной ситуации символизировать, что вот этот человек, который прошел специальное омовение, и он потом принес специальную жертву и был окроплен вот этой кровью, это означало, кровью с этим пеплом, это означало, что он теперь восстановлен в общении с народом Божиим. Он может быть уже вместе с народом, и он может поклоняться Богу. И здесь написано, что здесь речь идет о чистоте тела, чтобы чисто было тело. Речь шла о внешнем осквернении. То кровь Иисуса Христа, Он Духом Святым или Вечным Духом в оригинале, принес Себя непорочного Богу, и Он очищает совесть нашу. Что такое совесть? Это индикатор нечистоты. Совесть вообще это прибор, который дан Богом, чтобы Он свидетельствовал нам о нашем несоответствии Божьим стандартам. Люди, которые отвергают Бога, все равно имеют совесть, и она свидетельствует им о их несоответствии стандартам общества, в котором они живут, или воспитания, которого они получили. Так вот, Иисус Христос, Он принес Себя непорочного Богу для того, чтобы очистить нашу совесть, то есть освободить нас от вины. Он не только решает это юридически, но Он это решает на нашем эмоциональном уровне. Он нам говорит: «Свободен». Он приносит нам мир в сердце, потому что, несмотря на всю нашу греховность, I'm sure, я точно знаю, что вы сегодня сидите здесь, и ваша совесть за что-то вас судит. Возможно, кто-то из вас не так чувствителен к совести, может быть, кто-то из вас подавляет совесть, может быть, кто-то сравнивает с другими, но если разобраться глубоко внутри, мы все знаем, что we're not perfect. У нас есть что-то, что беспокоит нас. Так вот, сегодня, когда мы вспоминаем кровь Иисуса Христа, мы сегодня исповедуем, мы сегодня провозглашаем: кровь Иисуса Христа очистила мою совесть, она сделала меня свободным. Почему? Потому что жизнь Его была отдана за меня. Вот для чего необходимо вспоминание страданий и смерти Господа Иисуса Христа. В этом значение слова. Если Сын освободит, то истинно свободны будете. В этом торжество вечери Господней, друзья. В этом торжество Евангелия, в этом праздник каждого христианина. И последнее, не менее важное утверждение. Кровь Иисуса Христа делает жизнь искупленного человека значимой и плодотворной. Она дает возможность служения Богу. Посмотрите, пожалуйста, еще раз на 14 стих. «То коль ми паче крови Иисуса Христа, который Духом Святым принес Себя непорочного Богу, очистит совесть нашу». И дальше, от чего она очищает? От мертвых дел. Что такое мертвые дела? Мертвые дела – это все, что сделано без Бога, против Бога и не для Бога. От самых тяжелых грехов до самых, казалось бы, обычных, банальных вещей, которые мы делаем для себя, а не для Него. Все это мертвые дела. Все эти дела, они умрут здесь на земле. И только то, что сделано для Него, живо. Это только что сделано ради Него вечно. И вот здесь написано, что очистит совесть нашу от мертвых дел. Для чего? Для того, чтобы приготовить нас, сделать нас способными для служения Богу живому и истинному. Друзья, это то, что совершал первосвященник. Первосвященник перед тем, как войти, как совершить жертву и войти с ней во святое святых, перед тем он совершал специальную жертву, чтобы очистить себя. Друзья мои, вы знаете, я вот чем дальше живу, чем больше я исследую Писание, чем больше я в служении, и тем больше я понимаю, что самая большая цель, самая главная суть всего того, для чего я живу, и для чего я тружусь, и для чего я изучаю Писание, это мое собственное приближение к Богу, наслаждение им и служение Ему от сердца. Это преображение моей собственной души. И вот это то, что делает кровь Иисуса Христа. Кровь Иисуса Христа, когда мы принимаем веру, что Его жизнь была отдана за нас – О чем свидетельствует кровь? Кровь Иисуса Христа, она освобождает нас от жизни для себя и земного, открывая великую возможность служения Богу живому и истинному. Я хочу вам задать вопрос. Когда вы поете песни о крови Христа, о чем вы думаете? Когда вы принимаете вино во время вечери, какой смысл вы вкладываете в это? Вот эти стихи, которые мы исследовали сегодня, они позволяют нам видеть кровь Иисуса Христа намного более значимой и близкой каждому из нас. Я хотел бы закончить словами, которые апостол Павел записал в первом послании к Коринфянам, 11, 25 стих. «Также и чашу после вечери сказал, сия чаша есть новый завет в моей крови. Сие творите, когда только будете пить мое воспоминание». Друзья, кровь Иисуса Христа – это драгоценная жизнь, отданная за нас. Кровь Иисуса Христа – это Его величайшая любовь, проявленная к нам. Кровь Иисуса Христа – это Его новый завет, гарантирующий нам спасение. Кровь Иисуса Христа – это наша надежда и упование. Кровь Иисуса Христа – это очищение нашей души от мертвых дел для служения Богу живому и истинному. Вот почему, друзья, воспоминание страданий Иисуса Христа должно обогащать нашу душу. Вот почему вечеря Господня должна наполнять наши сердца благодарностью, настоящей радостью и глубоким миром.